Глава 25. В тот вечер мы, Сэм, Кэсси и я, начали освобождать помещение штаба. Мы работали молча и методично. Снимали фотографии, вытирали исчерченную доску, сортировали папки и отчеты и складывали в большие синие коробки. Прошлой ночью кто-то поджег квартиру на Парнелл-стрит. Убили нигерийку и ее 6-месячного младенца. Костелло требовалась комната. О'Келли и Суинни допрашивали Розалинду в присутствии Джонатана. Я подумал, что ее отец встанет на дыбы и набросится на кого-нибудь с кулаками. Но пока все было тихо. Когда О'Келли вызвал читу Девлинов и рассказал, в чем призналась Розалинда, Маргарет уставилась на него с открытым ртом, судорожно глотнула воздух и закричала «Нет!». Ее грубый и хриплый голос разнесся по коридору «Нет, нет, нет!». «Она была у своих двоюродных сестер! Как вы могли? Как вам? Как вы? О, Боже! Меня предупреждали! Она предупреждала, что вы так и сделаете! Вы...» Маргарет ткнула в меня дрожащим пальцем, и я невольно отшатнулся. «Вы постоянно звонили ей, требуя, чтобы она с вами встретилась. А ведь она ребенок. Вам должно быть стыдно. А она...» — Маргарет указала на Кэсси. «Ненавидела ее с самого начала. Розалинда всегда говорила, что она попытается повесить на нее... Чего вы пытаетесь добиться? Хотите ее убить? Это вас осчастливит?» «О, мое бедное дитя! Зачем вы на нее клевещете? Зачем?» Она вцепилась руками в волосы и разрыдалась. О'Келли пытался успокоить Маргарет. Джонатан молча стоял рядом на лестнице, опершись на перила и бросая на нас мрачные взгляды. Он был в костюме с галстуком. Странно, но я хорошо запомнил его костюм. Темно-синий, безупречно чистый, с легким блеском, словно его гладили уже сотни раз. Не знаю почему, выглядело это невыразимо печально. Розалинду арестовали за убийство и нападение на полицейского. После приезда родителей она заговорила лишь один раз. Заявила дрожащим голосом, что Кэсси ударила ее в живот, и ей пришлось защищаться. Мы направили оба дела в прокуратуру, хотя знали, что шансы на успех невелики. Мы не могли сослаться даже на историю с парнем в спортивном костюме, чтобы подтвердить связь Розалинды со своим соучастником. Моя беседа с Джессикой происходила в отсутствии взрослого, и я не мог доказать, что она вообще состоялась. Все, что у нас имелось, это признание Дэмиена и множество телефонных звонков. Было 8 часов вечера. Здание почти опустело. Слышались только наши голоса и шум дождя, барабанившего по стеклам. Я собрал фотографии из морга, семейные снимки Девлинов, снимки хмурых парней в спортивных костюмах, крупные планы Питера и Джемми, скрепил клейкой лентой и убрал со стола. Кэсси проверила коробки, закрыла крышками и пометила маркером. Сэм бродил по комнате с мешком для мусора, складывал в него пластмассовые стаканчики, смахивал со стола крошки и вытряхивал корзины для бумаг. На его рубашке виднелись пятна засохшей крови. Нарисованная карта Нокнери начала загибаться по углам. Когда я ее взял, один угол оторвался. Кто-то пролил на нее воду, чернила потекли, и лицо землевладельца на карикатурном рисунке Кэсси неприятно исказилось, словно его хватил удар. «Приложить это к делу?» — спросил я Сэма. Я протянул ему карту, и мы стали рассматривать ее. Кудрявые деревца, маленькие домики, дымок над крышами — все такое хрупкое, красивое, точно в волшебной сказке. «Лучше не надо», — после паузы ответил Сэм, взял карту, свернув в трубку, бросил в мусорный мешок. «Не хватает одной крышки», — подала голос Кэсси. На ее порезах появилась запекшаяся корочка. «Кто-нибудь видел?» «Кажется, она лежала под столом», — буркнул Сэм. «Ага, вот она». Он бросил крышку Кэсси. Она закрыла последнюю коробку и выпрямилась. Мы стояли под яркими лампами и смотрели друг на друга посреди голых столов и громоздящихся коробок. «Моя очередь готовить ужин». Я чуть не произнес это вслух и заметил, как та же мысль мелькнула в глазах Сэма и Кэсси. Глупая, невероятная мысль, которая разрывала мне сердце. «Ладно», — вздохнула Кэсси, оглядев пустую комнату, и вытерла руки от джинсы. «Пожалуй, все». Я сознаю, что эта история показывает меня не в лучшем свете. Ясно, что буквально за пару встреч Розалинда приручила меня не хуже домашнего пса. Я бегал по лестницам, чтобы принести ей кофе. Кивал, когда она ругала мою напарницу. С пылкостью подростка воображал, будто нашел в ней родственную душу. Но прежде чем начать меня презирать, примите во внимание, что Розалинда одурачила и вас. Я был в таком же положении, как и вы. Передал вам все, что видел, и так, как видел в то время. А если считаете, что вас обманули, вспомните, о чем предупреждал с самого начала. Я лгу. Трудно описать, до чего мне стало тошно и противно, когда я понял, что Розалинда обвела меня вокруг пальца. Наверное, Кэсси могла бы сказать, что мое легковерие было вполне предсказуемо. Преступники и лжецы, которых мне приходилось встречать, просто любители по сравнению с Розалиндой, прирожденной лгуньей. И она сама избежала ловушки только потому, что уже сталкивалась с подобным раньше. Кэсси могла это сказать, но ее рядом не было. Через несколько дней после завершения расследования О'Келли сообщил, что до вынесения приговора я буду работать не в главном здании, а на Харкур-стрит, чтобы не напортачить еще больше, как он выразился. И я не нашелся, что возразить. Официально я числился в отделе, поэтому никто не знал, что конкретно я должен делать за его пределами. Мне выделили стол, О'Келли присылал мне какие-то бумаги, но большую часть времени я бродил по коридорам, слушал обрывки разговоров и прятался от любопытных взглядов, чувствуя себя привидением. Ночи я проводил без сна, обдумывая во всех подробностях самые мрачные и невероятные способы отомстить Розалинде. Мечтал, чтобы она не просто умерла, а исчезла с лица земли, утонула в болоте, превратилась в горстку пепла или была пропущена через мясорубку. Раньше я не замечал за собой склонности к садизму, потому испугался, обнаружив, что многие из этих казней с удовольствием осуществил бы сам. В голове у меня безостановочно вертелись наши беседы с Розалиндой, и я с безжалостной ясностью видел, как ловко она мной манипулировала, безошибочно нащупывала самые уязвимые места, от тщеславия до тайных страхов, и в нужный момент дергала за ниточку для достижения своей цели. Вероятно, больше всего меня угнетало именно это. Розалинде не пришлось вставлять мне в голову микрочип или ввергать в состояние транса. Я сам по собственной воле нарушил запреты и сжег мосты. Ей оставалось лишь умело направлять меня в нужное русло. Одним взглядом она взвесила нас с Кэсси и отбросила ее за непригодность. А во мне нашла нечто смутное, скрытое, но неискоренимое, что могло ей пригодиться. Я не свидетельствовал во время суда над Демиеном. Прокурор Мэтьюс сказал, что это рискованно. Существует вероятность, что Розалинда поведала Демиену мою личную историю, как он это назвал. Прокурор носил яркие галстуки, любил динамичный стиль и жутко меня утомлял. Сама Розалинда больше не поднимала данную тему. Наверное, Кэсси сумела ее разубедить, и она переключилась на иные, более перспективные варианты. Я сомневался, что она что-то говорила Дэмиану, но спорить не стал. Зато я пошел послушать выступление Кэсси. Сел в задних рядах, набитых зрителями. О процессе много писали в газетах и говорили по радио. Кэсси пришла в красивом серо-голубом костюме, тщательно разгладив кудряшки. Я не встречал ее много месяцев. Она осунулась и похудела. В ней больше не было той живости движений, которую я помнил по старым временам. Лицо тоже стало неподвижным. Широкие полукружия над веками, свободная линия рта, и поэтому каким-то новым, свежим, будто я видел его впервые. Она выглядела старше, уже не той девчонкой-сорванцом с заглохшей веспой, но от этого ничуть не менее красивой. Секрет красоты крылся не в таких признаках, как цвет или шелковистость кожи, а в точеной форме скул. Я смотрел на незнакомый костюм и думал о ее мягких волосах у самой шеи, теплых и пахнущих солнцем. То, что когда-то я трогал эти волосы, казалось мне самым невероятным и самым печальным чудом на свете.